Прошло полминуты. Сияние рассеялось, и я увидел Кижа. Он стоял на коленях. На его руках были кандалы, прицепленные к стенным крючьям. Я не сковывал его специально, но испытал облегчение при виде этого железа. Киш был в точности таким, каким я его представил. Мундир, двууголка с опушкой, курносое лицо, чуть бульдожьи глаза на выкат. На полу перед ним лежал мешок, залатанный и объемистый, перевязанный розовой лентой. С похожим часто рисуют новогоднего дедушку Клауса. А рядом был какой-то рулон, не то одеяло, не то свернутый матрас. Ни мешка, ни одеяла я точно не создавал. Видимо, мироздание представляло себе Кижа лучше меня. «Полковник», — позвал я, — «слышите меня?» Киш обвел комнату глазами и остановил взгляд на мне, вернее, на моей шляпе.
«О-о-о!» — простонал он. «О-о-о!»
Похоже, бытие опять было ему не в радость. «Полковник», — сказал я, — «вы меня узнаете?» «Конечно», — ответил Киш почему-то на немецком. «Ты истязатель, раз за разом вызывающий меня к жизненной муке и обрекающий затем на боль смертную. Может быть, ты Павел? Я не знаю. Зачем ты будешь меня вновь?» Я понял, что дело в черной маске, которую я на всякий случай надел перед процедурой. Должно быть, я выглядел несколько эклектично. Кроме маски и треуголки, на мне был оранжевый домашний халат, похожий на монашескую одежду. Мне даже стало лестно от мысли, что древнее творение Павла принимает меня за своего создателя. «Я не Павел», — сказал я. «Верно ли это?» — спросил он недоверчиво. «Сними свою маску!» Я снял маску и тут же об этом пожалел. Бульдожьи глаза Кижа вдруг словно прыгнули к моему лицу, и мне показалось, что какая-то едкая воля кислотой затекла в мой мозг, сразу растворив в себе все мои тайны. Меня будто парализовало, а Киш вглядывался в меня все глубже и пристальней, пока, наконец, не втянул свою умственную кислоту назад. Только после этого я пришел в чувство. «Да», — сказал Киш по-русски, — «ты не Павел. Теперь я верю». Сложив пальцы лодочкой, на одном из пальцев блеснул синим камнем большой перстень, он легко вынул руки из кандалов, подошел к столу и сел за него. «Я, вероятно, скоро покину вас, ваша экселленция», — сказал он, переходя на «вы». «Ведь так?» Я ощутил, что это «вы» понизило мой статус. На «ты» называют богов и героев, которым Киш, похоже, меня более не относил. Правда, я и сам почему-то называл ангела воды на «вы». Я снова надел маску, но Киш уже утратил ко мне интерес. «Меня зовут Алекс», — сказал я. «Скажи, за какой проступок Павел наложил на тебя столь тяжелую кару?» Киш надменно улыбнулся. «Я хочу есть, ваша экселленция, вина и жаркого. Перед ссылкой мне удается нормально поесть лишь один раз. Если считать на ваши годы, я не ел лет 7 или около. Обычно в этой комнате меня вкусно угощают. Не нарушайте порядок, заведенный вашими предшественниками». «Но я должен. Я голоден, ваша экселленция», — перебил он. «Вы совершили серьезный грех, вернув страдающее сознание к жизни. Так не усугубляйте же мою боль и муку. Они с каждой минутой становятся все сильнее. Если угодно, я могу заплатить». Он сунул руку в карман. Я увидел на его ладони серебряный павловский глюк. Отчего-то я подумал, что он показывает его каждому очередному смотрителю, стараясь сохранить хотя бы тень собственного достоинства, и мне стало его жаль. «Хорошо», — сказал я. «Я постараюсь что-нибудь устроить». Выйдя из лаборатории, я закрыл за собой дверь и повернул в ней ключ на 2 оборота. Как назло, мне долго не попадался никто из прислуги. Казалось, все специально куда-то попрятались. Наконец, в одном из коридоров, 2 этажами ниже, мне встретилась всклокоченная счастливая горничная. Она, должно быть, возвращалась к себе после свидания с садовником. Я велел ей пойти на кухню и принести в лабораторию вина и жаркого. Она долго не понимала, где находится лаборатория. Мне пришлось лично отвезти ее к самой двери и вывести назад. Затем я ненадолго спустился к себе и зачем-то освежил в памяти виды Сибири. Говорю об этом, чтобы было понятно, как я нервничал. Когда я вернулся в лабораторию, ключ по-прежнему торчал из двери. Но я ощутил внезапную тревогу. Мне показалось... Нет, этого не могло быть, но мне показалось, что в воздухе разлит еле заметный аромат духов юки. Повернув ключ на те же 2 оборота, я раскрыл дверь и шагнул в комнату. Увиденное потрясло меня настолько, что мне померещилось, будто моя душа или воспринимающая сила сознания покинула тело и смотрит одновременно на меня самого, входящего в лабораторию, оранжевый халат, черная маска с блестящими прорезями глаз, треуголка, и на то, что творится в комнате. Лежащая на столе юка, задранное до груди зеленое платье, стоящий рядом киш со спущенными штанами, проворно двигающий белым голым задом, где проступает малиновый чирий. Самым же страшным был хриплый женский стон, хорошо знакомый мне по собственной спальне. Глаза юки были закрыты, а лицо искажал тот хищный оскал счастья, за которым я столько ночей отправлялся в долгие и рискованные экспедиции, без всякой уверенности, что сумею еще раз высечь эту искру из наших тел. У Кижа это каким-то образом получилось без всякого труда, с первой попытки, даже времени прошло не так много. Он глядел на меня выпученными в издевательском ужасе глазами, а его бледные чресла работали все быстрее и быстрее. А потом он отпустил одну из ног юки и, не прекращая своих омерзительных рывков, отдал мне честь. «Прекратить!» — заорал я. «Молчать! Смирно!» Я по-прежнему как бы глядел на себя со стороны, и мне пришло в голову, что, судя по нехарактерным для меня выкрикам, в меня вселился дух самого Павла, и мы сейчас разыгрываем сцену, случившуюся в этих стенах больше двух столетий назад. Мой крик, однако, был так страшен, что юка пробудилась. Посмотрев на меня, затем на склонившегося над ней кижа, она яростно оттолкнула его, соскочила со стола и, жутко побледнев, это действительно было жутко, потому что миг назад ее щеки покрывал румянец наслаждения, бросилась прочь из комнаты. Я сразу забыл про кижа и побежал за ней. Мне не удалось настичь ее на винтовой лестнице. Мы пробежали по коридору к лестничной площадке и через несколько секунд уже мчались вниз по ступеням. Она на один этаж ниже. Ни единой мысли о медиумах Оленьего парка не возникло в моей голове. Во мне остались только сострадание, любовь и жалость. Я боялся, что не успею ничего ей объяснить, и она вот-вот сделает с собой что-то страшное. Например, бросится в лестничный пролет, но этажом ниже она исчезла в коридоре. Когда я оказался там же, она была уже далеко и на моих глазах повернула за угол. А когда я добежал до угла, впереди ее не было. Я не мог понять, куда она делась. Передо мной был длинный коридор, увешанный картинами. В нем стояли две архаичных статуи из той немыслимой древности, когда мраморные герои еще не обзавелись рельефными животами, и стояли перед скульптором по стойке смирно. Статуи были слишком маленькими, чтобы за ними спрятаться. Дверей здесь не было, штор или портьер тоже. Юка словно растворилась в воздухе. Ее покои располагались за углом, но добежать до него она все равно не успела бы. Самое время было ее навестить. Меньше чем через минуту я распахнул дверь в комнату, служившую ей гостиной. Там никого не было. Но одна из внутренних дверей тут же открылась, и передо мной появилась Юка. На ней было домашнее платье, но не зеленое, как минуту назад. Оно было бледно-розовым. Увидев меня, Юка открыла от радости рот. «Алекс, ну наконец-то!» «Где ты сейчас была?» — спросил я строго. «Здесь? Где же еще? Что случилось?» На ее лице было такое искреннее недоумение, что я сразу же решил ничего ей не говорить. Я оглядел комнату. На стене висело несколько античных редкостей, и среди них испанская фальката — кривой кавалерийский меч, ужасавший когда-то римских солдат. «Ты пойдешь со мной», — сказал я Юки и снял фалькату со стены. «Алекс, что случилось? Я никогда не видела тебя таким». «Идем», — повторил я. «Подожди, я приведу себя в порядок». Я хотел сказать, что она и так в полном порядке, но вспомнил волну жалости и любви, только что прошедшую через мое сердце, и решил не перечить. Юка переодевалась долго. Я ходил по комнате, помахивая фалькатой, и успел много передумать. Во-первых, ее зеленое платье. Даже если бы она каким-то чудом ухитрилась добежать до двери, она не успела бы снять его и надеть другое. Во-вторых, у меня все не шел из головы этот высасывающий душу взгляд кижа, впившийся в меня, когда я снял маску. Мало того, я точно вспомнил теперь, что в последний раз видел Юку именно в зеленом платье. Могло ли быть, что киш проник в мою память? «Именно так», — сказал ангел воды. Я увидел его размытую фигуру, висящую в воздухе передо мной. В этот раз я его не звал, он появился по собственной инициативе. «Киш, дитя Павла», — сказал ангел, — «и обладает властью над флюидом. Она досталась ему случайно, просто как тень способностей Творца. «Киш может создать из флюида Юку?»
«Нет», — ответил ангел.
«Но он может обмануть медиумов Оленьего парка, ненадолго притворившись перед ними тобой».
«Как?»
«Через тот же механизм, посредством которого ты спускаешься в его петербургскую эфирную оболочку. Только здесь этот механизм работает в другую сторону. Медиумы думали, что Юка с тобой».
Меня передернуло. «Она что-нибудь помнит?»
«Нет, она... вернее, они... В общем, можешь считать, что это было не с ней. Той Юки уже нет».
«Я убью Кижа», — сказал я. В этот момент Юка вышла из-за двери.
«Я готова. С кем ты тут говоришь?»
Было непонятно, чем она занималась столько времени. Я не увидел никаких изменений в ее наряде. А потом заметил, что у нее чуть по-другому уложены волосы.
«Идем», — сказал я. «Я представлю тебя одному господину. Пусть он напоследок увидит тебя еще раз».
«Алекс, ты меня пугаешь».
Когда мы шли по коридору, ангел снова сгустился в воздухе передо мной.
«Алекс», — сказал он, — «не вздумай убивать его».
«Почему?»
«Потому что именно этого он и желает. Ты полагаешь, ему очень хочется в Сибирь? Он уже сделал свое дело, и смерть будет для него просто избавлением от мук холода и голода. Получится, он проехался зайцем».
«Тогда я убью его медленно», — ответил я. «Сначала отрублю руки, потом ноги».
Юка в ужасе смотрела на меня, не понимая, с кем я говорю. Должно быть, она решила, что я сошел с ума.
«Ты не первый, с кем это случилось», — сказал ангел.
«Что значит «не первый»?»
«Киш поступает так с каждым смотрителем. Их подруги всегда прекраснейшие женщины эпохи, а слово, данное Павлом, не имеет срока давности. Но убили его только два раза. Остальное время ссылали в Сибирь. Найди в себе силы сделать должное. Теперь в твоем сердце достаточно искренней ярости, чтобы у тебя все получилось».
«Так это специально так придумано!» — прокричал я, яростно махнув фалькатой, и Юка шарахнулась в сторону.
«Таков порядок, установленный Павлом», — сказал ангел. «Со всеми смотрителями при этом испытании, тяжком, не спорю, происходит одно и то же. Возникает сильный эмоциональный вихрь, совершенно необходимый для сотворения нового пространства, но не все впадают в такую истерику, как ты, Алекс. Веди себя прилично, твоя подруга от тебя в ужасе».
Это было правдой, но я был на таком взводе, что даже не задумался, кого ангел имеет в виду, драматистов и нимов Оленьего парка или их воплотившийся в женское тело спектакль, шагавший рядом. Впрочем, когда мы дошли до лаборатории, я уже взял себя в руки. Ангел был прав. Киш хотел, чтобы я его убил. Не зря ведь первыми его словами, сказанными как бы спросонья, оказалась жалоба на муку жизни. Если он помнил происходившее при каждой прошлой ссылке, ему ведома была и жизнь, и смерть. И он, видимо, предпочитал смерть очередному северному путешествию. Сколько их у него уже было? 10, 20? Его ведь пару раз убили на месте.
«Это сделали смотрители, предпочитавшие мальчиков», — сказал ангел. «Их не связывало данное Павлом слово. К тому же Киш как-то совсем уж по-казарменному обошелся с их любимцами. В однополой любви он, как требует славянская традиция, презрителен и жесток. Но тебя слово Павла связывает. Не окажись первым смотрителем, кто его нарушит». Я криво улыбнулся.
«Нет. Теперь я понимаю. Хитро задумано, господин полковник, но не пройдет, ты у меня попляшешь».
«Вот это уже лучше», — сказал ангел. «Всегда в первую очередь помни, помни о своем долге». Он исчез, оставив меня вдвоем с Юкой, шедшей в нескольких шагах позади.
Бедняжка опасалась, видимо, что я задену ее фалькатой, но я уже перестал ей размахивать. Теперь моя злоба не бурлила, как лава извергающегося вулкана, а клокотала под крышкой сдерживающей ее воли, словно на медленном огне, не расплескиваясь, но и не утихая. Я мог только дивиться мастерству, с каким ангел привел меня в это инженерно выверенное состояние, причем к тому самому моменту, когда мы с Юкой вернулись в лабораторию. Киш сидел за столом спиной к двери и закусывал. Перед ним стоял поднос с жарким, графин вина и бокал. Здесь же была и горничная. Она сидела напротив Кижа и слушала его рассказ. Когда я появился в дверях с фалькатой в руке, она подняла на меня круглые от ужаса глаза, но Киш, занятый жарким, ничего не заметил. «Самая красивая была у Антона II», — говорил он, жадно уплетая мясо. «Он потому что сам скульптор был, классического разумения человек. Он ее из греческой статуи приспособил, знаешь, безрукая такая, только себе, конечно, с руками, все как положено. Она хоть в теле была. Я два раза успел, пока он за стражей бегал, а нынешние — не подержаться, не ущипнуть, как на пустой телеге ехать, только синяки набьешь. Последние 100 лет вообще без мяса, одна видимость».
Меня поразило, что Киш успел переодеться.
Теперь на нем был перелатанный ватный балахон с красным ромбом на спине, а на голове дурацкая облезлая шапка с задранными вверх ушами.
«Кто это?» — спросила Юка.
Киш обернулся. Я ожидал, что он хотя бы поглядит на Юку, но он даже не обратил на нее внимания, словно она была предметом меблировки. Почему-то это оскорбило меня сильнее всего, и моя рука с фалькатой сама прыгнула вверх. «Алекс!» — крикнула Юка. «Прошу тебя!» Но я уже справился с собой. Направив подрагивающий стальной клинок в нишу, откуда совсем недавно вылупился мой жуткий гость, я собрал весь свой гнев, всю бушующую во мне ненависть, все свое оскорбленное и растоптанное достоинство и, взмыв на их обжигающей волне над временем и пространством, закричал: «В Сибирь! Пешком! Шагом! Арш!» И опять мне почудилось, будто эти слова исторг из себя не я, а овладевший мною дух великого императора, привычного не только к тишине алхимической лаборатории, но и к грохоту солдатских сапог. Вслед за этим произошло нечто невообразимое и совершенно мне прежде незнакомое. Мне показалось, что я камень в плотине, сзади была бесконечная толща флюида, давившего мне в спину, а единственная щель, сквозь которую флюид мог вырваться на свободу, осталась на острие моей фалькаты. С нее как бы ударил луч, проколовший наш мир, и создавший за ним какой-то быстро вытягивающийся мешок, где, как по волшебству, появились снега, избенки, остроги, реки, мосты и лошадки из присланных мне рисунков. А потом я увидел быстро перебирающую руками и ногами фигурку Кижа, падающую прямо на них. Он шлепнулся в снег, встал, отряхнулся и увернулся от вонзившейся рядом фалькаты. Сотрясение флюида вырвало ее из моей руки. Затем он поймал упавший на него мешок, следом свой свернутый мундир и, наконец, ловко подхватил поднос с вином и остатками жаркого, причем стоящий на подносе графин даже не опрокинулся. Секунду или две созданный мной снежный мир сверкал передо мной ярко и широко, обдавая меня свежим морозом и неожиданным солнцем, а потом пуповина, соединявшая меня с длинным рыбьим пузырем нового измерения, лопнула, Сибирь исчезла, и на ее месте опять появилась ниша с торчащими из кирпичей крючьями. Никаких следов Кижа в комнате не осталось.
«Что это было?» — спросила Юка.
«Пустяки», — сказал я. «Служебные вопросы. Идем, дорогая». Юка недоверчиво посмотрела на меня, но все же оперлась о предложенную ей руку. Мы пошли к дверям, и тут меня позвала оставшаяся в лаборатории горничная.
«Ваше безличество, а куда вот это?»
Я увидел на ее ладони серебряную монету, которую прежде показал мне Киш. Только что вызванная мной сила до сих пор переполняла меня, и я словно под лупой издалека увидел во всех подробностях выбитый в серебре Павловский крест и слова «Ein Glück». «Возьми себе», — сказал я, — «за то, что все забудешь. За этот глюк нумизматы дадут тебе 100 нынешних».